свободен. Нападение на парламент Чечни и подполье, и Рамзан Кадыров демонстрирует слабость.
Медведев где-то там обнимается с Саркози и Меркель. Наша пропаганда объявляет, что все, что происходит на Кавказе, это интриги Запада.
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева хотят оставить за решеткой до 2017 года.
Конечно, это политический заказ, позиция премьер-министра только подтверждает этот заказ, причем заказ самого верха.
Сергей Собянин стал мэром Москвы, а над бизнесом Елены Батуриной нависла угроза.
Совершенно точно можно предположить, что за полгода бизнес Елены Батуриной претерпит очень серьезные изменения в сторону уменьшения.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики Виктора Шендеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня исполнилось 8 лет с того дня, когда группа террористов захватила в заложники около 800 зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». Опасность террора, связанного с нерешенностью северокавказских проблем, сейчас столь же велика, как и в начале 2000-х годов, предупреждают эксперты. Во вторник произошло очередное дерзкое нападение, попытка захвата парламента Чечни в Грозном. Есть погибшие и раненые, нанесен серьезный ущерб зданию. Депутат Свердловского законодательного собрания Игорь Данилов, член делегации, находившийся в тот день в парламенте Чечни, рассказал радио «Свобода».
Завязался бой, начался обстрел парламента из автоматического оружия, из гранатометов. Естественно, кто были в охране парламента, в ответ начали стрелять. Завязался настоящий бой. Мы быстренько вышли из своих комнат, отошли от окон и находились в коридоре, ну, я имею в виду, наша делегация. Были ранены. Где-то на протяжении часа-полутора была постоянная перестрелка. Мы находились, в общем-то, в неведении, потому что все наши коллеги с принимающей стороны, их не было. Через полтора часа к нам зашел ОМОН. Нас под прикрытием ОМОНа эвакуировали. Через подвальное окно вытащили нас. Но вот пока на улице мы перебегали короткими перебежками, заметил, что очень большое количество милиции, военных, БТРы подъехали. Убитые есть, видел я. Здание парламента очень серьезно обстреляно. Видно, что выбиты все окна, стены пострадали. Ну, то есть, когда мы уезжали, был настоящий бой.
О панике в Грозном и подозрениях, которые возникли у жителей города, говорит журналист Хеда Саратова.
На месте этого теракта была ужасная картина. Люди все напуганы, плакали. Как они могли пройти и как вообще это могло произойти, где столько военных в республике? Тем более в этот момент был министр МВД России в республике, и многие дороги были перекрыты. Без помощи каким-либо спецслужб не могло бы быть. Мы люди, которые пережили ужасные войны, и мы все это видели. Смерть, кровь, ужас. Заново возвращаться к этому никто не желает.
Нападение боевиков на парламент должно было стать демонстрацией силы подполья. Однако акция, по сути, провалилась. Боевики были уничтожены, а депутаты не пострадали, говорит руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Организаторы акции планировали захватить депутатов парламента и взять их в заложники, вести с федеральным центром, либо с правительством Кадырова какие-то переговоры по политическим мотивам. Вот этого не получилось, участники акции были уничтожены, никто из депутатов парламента не пострадал, в том числе председатель парламента. Это были, естественно, смертники, естественно, они не рассчитывали на какие-то уступки со стороны федерального центра, но я думаю, что результатом должно быть не просто нападение, а захват хотя бы нескольких членов парламента. Зная вот систему охраны и зная вот как функционирует система безопасности парламента, можно было предположить, что даже группа из нескольких человек могла бы захватить существенную часть этого здания. Во всяком случае, контролировать ее.
Сергей Маркедонов, заведующий отделом национальных отношений Института политического и военного анализа, считает, что теракт опроверг миф о всесилии Рамзана Кадырова.
Буквально на днях в Грозном прошло такое мероприятие, как Всемирный конгресс чеченского народа под названием «Чеченский народ в современном мире». И все это прошло с большой помпой. И Рамзан Кадыров был объявлен там генеральным секретарем вообще всех чеченцев в мировом масштабе, уже не только в Чечне. Таким образом, решалась чеченской властью, республиканской властью задача такого чеченского позиционирования. Главный чеченец, самый сильный, самый ресурсообеспеченный – это Кадыров. То, что происходит, теракт буквально в скорости, показывает, что не все так однозначно с ресурсами, силой, популярностью и так далее у Рамзана Кадырова в республике. Пока еще сложно делать вывод, какие идеологические краски этого теракта. Мы знаем о группе чеченских полевых командиров, которые не признают теперь власть Доку Умарова. Мы также слышали по поводу некоторых заявлений Ахмеда Закаева, который говорит, что вот, дескать, национальное движение просыпается. Пока рано об этом говорить. Надо посмотреть дальнейшую динамику. Террористическая борьба вообще, и политическая борьба в частности, это всегда борьба символов и знаков.
В организации нападения на здание парламента Рамзан Кадыров обвинил Ахмеда Закаева и его покровителей на Западе. Закаев объявил о своей непричастности к преступлению. Чем вызвано заявление Кадырова? Об этом политолог Андрей Пиантковский.
Появилось новое сопротивление, наверное, может, из какого-то молодого поколения. Трио, которое уже направлено как бы не против даже федеральных властей, а против кадыровской администрации. Вот символично, что первая такая громкая акция этого сопротивления была нападение на родовое село Кадырова. Это вот, мне кажется, те реальные процессы, которые происходят. А вот их мифологическое объяснение, ну, прежде всего, проклятым Западом, ну, когда Кадыров прекрасно знает, что это ужасно понравится в Москве вообще и лично Владимиру Владимировичу Путину, в котором он находится как бы в состоянии такой личной унии, вся отношения Чечни с Россией, не только он, а вообще отношения Чечни с Россией. Помните фразу Путина после Беслана, что за спиной исламских боевиков стоят враги гораздо более могущественные и традиционные, опасные России. Он не произнес слово «Запад», но совершенно ясно было, что он имеет в виду, и поэтому не только Кадыров. Каждый раз после очередного террористического акта в Ингушетии, человек совершенно другого плана, что генерал Евкуров тоже заявляет, что там были английские разведки и что-то другое. Так и происходит вот эта шизофрения нашего руководства. Медведев где-то там обнимается с Саркози и Меркель, договаривается о безвизовом режиме или чуть ли не вступлении в НАТО. А наша пропаганда не потихоньку, а очень громко, и вот устами таких крупных государственных деятелей, как Кадыров, объявляет, что все, что происходит на Кавказе, это интриги Запада. И причем, если там действительно иногда захватывают или убивают каких-то иностранцев, то почему-то оказывается не офицеры ЦРУ и МИ-6, а террористы из Аль-Каиды и сочувствующих организаций, ведущих смертельную священную борьбу с тем же Западом. Ну и из той же серии обвинения Закаева, который еще задолго вот до того своего заявления о том, что его правительство, и он, собственно, считает уже себя премьером, прекращает какое-то сопротивление Кадырову, давно уже отошел с какой-либо реальной, не только военной, но и политической роли в Чечне и ведет частную жизнь в Лондоне.
Политолог Андрей Пиантковский, член научного совета Московского фонда Карнеги Алексей Малашенко говорил в эфире «Радио Свобода» о том, какие разочарования принес этот год тем, кто надеялся на постпреда Александра Хлопонина.
Даже федеральная власть понимает, что творится что-то ужасное. Но предложить ничего эффективного, ничего адекватного для решения этих проблем не может. И вот в начале этого года создали новый Северокавказский федеральный округ, послали удачного бизнесмена из Красноярска Айсон Хлопонина. Была надежда на чудо, что вот придет новый человек, мы создадим новый округ, и все будет решено. И одновременно в этом содержалось признание того, что все, что делалось до того, проваливалось или почти проваливалось. А вместо чуда мы получили обратный эффект. Ничего ни в социалке, ни в экономике не сдвинулось. Политическая ситуация практически не изменилась и даже ухудшилась. Активность боевиков и все прочее, это только возросло. Причем так возросло, что, в общем-то, мы поневоле возвращаемся в 90-е и в начале 2000-х годов. Такое количество терактов по всему Кавказу. Ничего нового вот это нападение на парламент не открыло. Это, к сожалению, наши будни, это наша российско-кавказская политическая рутина.
Считает политолог Алексей Малашенко. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В пятницу гособвинитель на процессе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева попросил суд приговорить обвиняемых к 14 годам лишения свободы каждого. В зале Хамовнического суда, где слушается второе дело ЮКОСа, работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
На то, чтобы привести доводы в пользу необходимости назначить Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву новые наказания, прокурорам понадобилась неделя. За эти 7 дней участники процесса, журналисты и наблюдатели успели выучить практически наизусть основные тезисы гособвинителей, которые повторяли их как мантру. Во-первых, подсудимые и другие члены организованной преступной группы, убеждали прокурор и суд, завладев к 1998 году большинством акций нефтяной компании ЮКОС, а также пакетом акций дочерних ЮКОСу нефтедобывающих предприятий, добились права на стратегическое и оперативное управление компанией и прикрывались ЮКОСом для претворения в жизнь собственных преступных замыслов. Во-вторых, хищение нефти у дочерних компаний ЮКОСа состояло не в физическом ее изъятии, а в том, что Ходорковский и Лебедев покупали эту нефть по заведомо низким ценам, заключая фиктивные договоры и инициируя собрание акционеров, чтобы представить свои преступления как правомерную хозяйственную деятельность.
Так всегда бывает, когда нужно прикрыть позор. В данном случае позор заключается в том, что фальшивка. Откровенная, заведомая, явная фальшивка. Для того, чтобы пытаться это скрыть, применяется очевидный демагогический прием – забалтывание. Нужно написать и натолкать много бумажек, наговорить много всяких слов, желательно умных, желательно без запинки. Тем самым создать видимость чего-то большого и ужасного.
Комментировал адвокат Михаила Ходорковского речь прокуроров. Они же, в свою очередь, отмечали, что не относятся к подсудимым предвзято, а вот защита намеренно вводит в заблуждение и суд, и общественность с тем, чтобы сформировать мнение о невиновности бывших совладельцев ЮКОСа.
Подсудимые и их защитники по существу оказывали незаконное давление на правосудие свидетелей и потерпевших, которые выступали в данном судебном заседании, в том числе в многочисленных интервью в средствах массовой информации, искажая суть обвинения. В своих обращениях в Европейский суд по правам человека, где они до сих пор пытаются представить события, описанные в обвинительном заключении преступления, как якобы легальную хозяйственную деятельность.
Отмечал в ходе прений прокурор Валерий Лахтин. Во время анализа доказательств, свидетельствующих, по мнению гособвинителей, о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, с обвинением произошли некоторые метаморфозы. Заявленный в начале объем нефти, якобы похищенный Ходорковским и Лебедевым, сократился практически на треть, но при этом сумма ущерба, причиненного их действиями, уменьшилась лишь на 20%, а объем легализованных средств остался прежним, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Я не могу прийти в себя до сих пор от того, что вот они хищение скостили, а вроде как вытекающую отсюда из легализации ни копейки оттуда не уменьшили. То есть вот эта вот порочная логика изначально, она сейчас становится еще более извращенной, еще более для меня, по крайней мере, непонятной. Я не могу сказать, что это насильно огорчает, потому что вот к тому маразму, о котором мы рассказывали суду 1.5 года, нам прибавляют дополнительные какие-то аргументы.
Вообще же у тех, кто впервые оказался в зале Хамовнического суда Москвы, могло сложиться впечатление о том, что весь топ-менеджмент ЮКОСа – мошенники и бандиты, а их главари Ходорковский и Лебедев – монстры. Так, например, говоря о распределении ролей в преступной группе, Валерий Лахтин отмечал, Ходорковский не случайно поручал именно Лебедеву начальные этапы совершения преступлений, исходя из характеристики личности Лебедева, его познаний в области финансов, бухучета, а также специфики его характера, как жесткого, наступательного, неуступчивого и упрямого человека. Эта реплика вызвала смех в зале. Когда же прокурор Лахтин принялся рисовать психологический портрет Михаила Ходорковского, не удержался от смеха даже председательствующий Виктор Данилкин. Ходорковского, как руководителя организованной группы, отличает его внешняя мягкость, обходительность и сдержанность. Однако все это только внешне. Он обладает сильными качествами аккумулировать все преступные идеи окружения, воплощать их в схемы совершения преступления, организовывать процесс совершения преступления, распределяя роли, исходя из личностных качеств участников организованной группы. Даже на этом судебном заседании не случайно Ходорковский ведет себя достаточно лояльно и играет роль нормального человека, сказал Валерий Лахтин. А прежде чем заявить о наказании для Ходорковского и Лебедева, он отметил, что во всех развитых странах наказание за экономические преступления преступления весьма существенны.
Позиция подсудимых, их защитников и всякого, кто пытается придать такой категории преступлений статус незначительности, не отвечает интересам любого, а также нашего государства. Не отвечает интересам потерпевших от преступлений в экономической сфере, в частности. Своими вызывающими действиями на всем протяжении предварительного следствия и в судебном заседании Ходорковский и Лебедев дискредитировали законопослушных представителей бизнес-сообщества России перед зарубежными контрагентами и в целых нашего государства и его авторитета.
Именно поэтому и Ходорковского, и Лебедева следует приговорить к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима. Этот срок образовался от частичного сложения наказаний по инкриминируемым статьям хищения и легализации и уже отбытого бывшими совладельцами ЮКОСа наказания по первому приговору суда. Отец Михаила Ходорковского Борис Моисеевич так комментировал требования прокуроров.
Мне уже 78 год, и когда мне называют вот эти цифры, я знаю, что я не дотерплю.
Защита бывших совладельцев ЮКОСа сообщила, что оценку всем заявлениям и доводам стороны обвинения даст в ходе прения. Тем не менее, адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин подчеркнул.
Прокуроры признали, что нефть являлась собственником ОАО НК ЮКОС. То есть, еще раз, та самая нефть, которая вменяется в вину нашим подзащитным, как похищенная, судебными решениями была признана собственностью ОАО НК ЮКОС. Точка. Значит, из этого можно сделать два вывода. Первое, никакого хищения на самом деле там не было. И второе, на что особо обращают внимание наши подзащитные, значит, цель уголовного преследования не лежит в правовой плоскости.
А адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова пояснила.
Это политически мотивированное решение однозначно.
Прокуроры просили суд прекратить уголовное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по обвинению, связанному с хищением акций Восточной нефтяной компании, сославшись на истечение срока давности. Они также отказались поддержать иски потерпевших. Таковыми признаны бывшие дочерние компании ЮКОСа, Югансктнефтегаз, Самаранефтегаз, Томскнефть и несколько миноритарных акционеров. Отметив, что иски подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. По просьбе адвокатов, которым необходимо время для подготовки к прениям, председательствующий Виктор Данилкин объявил в слушаниях перерыв до 27 октября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Теперь судьба обвиняемых по делу ЮКОСа зависит от Виктора Данилкина, говорит писатель Борис Акунин, неоднократно выступавший в защиту Ходорковского и Лебедева.
Прокуратура меня совершенно не удивила, и вообще, по-моему, она сейчас уже никакого интереса для общества не представляет, с ней все ясно. Сейчас наступает момент истины для судьи Данилкина. Этот человек, хочет он того или не хочет, обречен войти в историю. Человек, он профессиональный, он не может не понимать всю абсурдность обвинения. Сейчас он окажется перед очень тяжелым выбором. Так или иначе, фамилия Данилкин станет в российской истории именем нарицательным. Она просто может стать или синонимом мужества и достоинства, или синонимом государственного и личного позора. Я подозреваю, я даже уверен, что на него оказывается очень серьезное давление. Очень вероятно, что там существуют заранее какие-то согласованные договоренности. И вместе с тем, все мы люди, у каждого из нас есть одна жизнь, есть одна ответственность перед собой, перед детьми, там, перед историей. Да? И когда человек оказывается в ситуации, даже невольно, исторической ответственности, в нем могут пробудиться какие-то внутренние ресурсы и силы. Только на это, собственно говоря, я сейчас и надеюсь.
Писатель Борис Акунин. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Странные события происходили на этой неделе вокруг митингов оппозиции. 16 октября кремлевский идеолог Владислав Сурков раздраженно заметил, что если в Москве 200 человек хотят собраться непременно 31 числа, непременно на Триумфальной площади и непременно в столь скромном количестве, пусть собираются. Немедленно активисты стратегии 31, запланировавшие очередной митинг на 31 октября, получили на него разрешение впервые за полтора года существования движения. Однако разрешение было отозвано, когда городские власти выяснили, что митинговать 31 октября намереваются 1500 человек, а не 200 разрешенных Сурковым, и для митинга потребуется открыть всю Триумфальную площадь, перегороженную строительными заборами. А сегодня в центре Москвы на Пушкинской площади проходил митинг, организованный комитетом пяти требований. Комитет был создан представителями нескольких оппозиционных организаций, которые решили проводить совместную гражданскую кампанию за ответственность власти на всех уровнях. Пять требований, в честь которых назван комитет, это отставка премьера Путина, роспуск Федерального собрания и проведение конкурентных выборов, обновление личного состава милиции и спецслужб, прозрачный социальный бюджет. Репортаж Мамина Шакирова.
В акции приняли участие активисты Объединенного гражданского фронта, Солидарности, Левого фронта, правозащитники, экологи и другие представители общественности. Главное, на чем настаивали собравшиеся на Пушкинской площади, это отставка главы правительства Владимира Путина. Первым выступил лидер Объединенного гражданского фронта Гарий Каспаров.
Именно на Путине сходятся все лучи вот той самой вертикали власти. Именно с фигурой Путина связан тот произвол и беззаконие, которые царят уже много лет в нашей стране. Есть много проблем, которые волнуют людей в Москве, проблем, которые волнуют людей в Питере, волнуют людей в регионах. И возникает иллюзия, что эти проблемы можно решать локально. Вот именно с этой иллюзией мы и должны бороться. Потому что неважно, о чем мы говорим, о вырубке Химкинского леса, о застарении Байкала, о терроризме, о безработице, о нищете, о повышении цен на услуги ЖКХ. Любая из этих проблем связана непосредственно с той коррупционной вертикалью, которую выстроил Путин, обезумевший от крови и вседозволенности. И это все связано именно с Путиным.
Член Бюро Федерального политсовета «Солидарности» Илья Яшин призвал российские власти вернуть выборы гражданам.
Почему их парламент не место для дискуссии? Почему они запрещают регистрировать оппозиционные партии? Почему они снимают нас с выборов? Почему они отгораживаются от собственного народа, армии ментов и охранников? Мы с вами знаем почему. Потому что этих людей никто не выбирал. Мы выступаем за честные, свободные, конкурентные выборы. Поэтому, господин Путин, не будите лихо! Верните народу выборы!
О том, что с приходом к власти Владимира Путина в стране появились политические заключенные, заявил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Это не 5, не 10, это сотни человек. Это молодые ребята-сторонники Лимонова, которые совершали административные правонарушения. Им давали по несколько лет. Это Ходорковский-Лебедев, который вчера позорно прокуратура потребовала 14 лет за второй процесс.
Помимо выступления ораторов, на митинге звучали и песни. Их исполнила барти-журналист Нателла Болтянская. Акция протеста прошла без эксцессов, если не считать троих задержанных активистов движения «Левый фронт». По словам одного из лидеров этой организации, Сергея Удальцова, милиция обвинила его сторонников в экстремизме, когда молодые люди раздавали листовки с предложением прийти к зданию мэрии на День гнева 12 ноября. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
С представителями комитета пяти требований мы встретимся в студии «Радио Свобода» через полчаса, а через две минуты после сводки новостей поговорим о новом мэре Собянине и судьбе его предшественника.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В Москве в субботу прошел митинг, участники которого выступили за отставку правительства Владимира Путина. На Пушкинской площади собрались несколько сот человек, в том числе известные оппозиционные политики и правозащитники. Сегодня, 23 октября, исполняется 8 лет со дня теракта в здании театрального центра на Дубровке в Москве. По официальной информации, жертвами теракта стали 129 человек, по неофициальной 174. В Москве прошел санкционированный митинг в защиту главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. Он был осужден на 3,5 года колонии строгого режима по обвинению в похищении людей. Новый мэр Москвы Сергей Собянин посетил в субботу столичные районы, где чаще всего затруднено движение транспорта. В Афганистане тяжело ранен фотокорреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Основатель интернет-сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что около 400 тысяч секретных документов американского военного ведомства, опубликованные на сайте, открывают правду о войне в Ираке. Министры финансов стран группы 20 в ходе встречи в южнокорейском городе Кенджу согласовали план реформирования Международного валютного фонда. В нападении на здание миссии ООН в городе Герат на западе Афганистана участвовали, по последним данным, 4 боевиков. 3 из них были убиты в перестрелке. Еще один, находившийся за рулем автомобиля, подорвал его у въезда во двор здания. На Гаити в результате вспышки холеры умерли более 200 человек, еще более 2600 заболели. В Индонезии продолжаются поиски пассажиров парома, затонувшего в пятницу примерно в 10 километрах от берега. Это были краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мэром Москвы на этой неделе стал Сергей Собянин. 21 октября городская дума без проволочек утвердила его кандидатуру, и в тот же день состоялась инаугурация. Отрешенный от должности мэр Юрий Лужков в торжествах не участвовал. В тот же день он выступал с лекцией в Российском государственном торгово-экономическом университете. Лужков заявил, что не собирается участвовать в 2011 году в выборах, поскольку, по его словам, выборов в России нет. Он попросил не устраивать уличных протестов в связи с его увольнением и назвал «Единую Россию» партией «Служанкой», заметив, что относился к ней настороженно, критически, несмотря на то, что был одним из ее отцов-основателей. Даже после отставки Юрию Лужкову есть что терять, и окончательно ссориться с Кремлем он не хочет, считает политолог Станислав Белковский.
Он все равно остается системным политиком, системным игроком. Ему по-прежнему есть что защищать. Кроме уже утраченного поста мэра, в первую очередь бизнес и активы его супруги Елены Батуриной. Поэтому идти на системный публичный конфликт с Кремлем он не готов. Собственно, в ходе лекции он допустил несколько нелицеприятных высказываний в адрес федеральной власти, однако, очевидно, он не хотел, чтобы его выступление рассматривалось как публичная демонстрация и как оппозиционная акция. Думаю, этой логики поведения Юрий Лужков будет придерживаться и в дальнейшем, поскольку все равно желание сохранить свой и супруги бизнес останется для него доминирующим и определяющим.
Политолог Алексей Мухин, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый, говорит, что над бизнесом Елены Батуриной нависла серьезная опасность.
Школу двигала очень серьезная обида. Он понял, что его, как это называется, развели. Он надеялся на поддержку одного из участников так называемого властного тандема, конкретно Владимира Путина, и ее не получил в нужный момент. Эта обида сквозила не только в словах Лужкова, но и в высказываниях Елены Батуриной. В России немилость со стороны верховной власти практически автоматически означает то, что любые действия отставника будут встречать уже не поддержку, а административное сопротивление.
Вы считаете, что из Кремля будут инициировать какие-то прокурорские проверки или расследования в связи с деятельностью Юрия Лужкова и членов его семьи?
Кажется, что соответствующая команда из так называемого коллективного Кремля уже отдана. Прецедент на активность Следственного комитета при прокуратуре. Ну, Кремлю, в принципе, не нужно давать какое-то специальное распоряжение на этот счет или специальным образом как-то контролировать процесс. У Михаила Лужкова и бизнес-империи его жены и так будет достаточно проблем. Кремлю достаточно, что называется, просто отвернуться. Та конкурентная среда, которую создала вокруг себя Елена Батурина и которая была для нее не опасной, пока Юрий Михайлович занимал пост мэра Москвы, сейчас является для нее практически враждебной и очень активной. Совершенно точно можно предположить, что за полгода бизнес Елены Батуриной претерпит очень серьезные изменения в сторону уменьшения.
Вы рискнете предположить, окажется ли Лужков или Елена Батурина за решеткой или под серьезным уголовным давлением, скажем так?
Мне кажется, что довольно реальной является перспектива политической эмиграции. Что касается заключения под стражу, это маловероятно. Но очень многое зависит от той позиции, которую займет в ближайшее время Юрий Михайлович Лужков. Если его активность, политическая активность будет выходить за рамки приличий, то исключать ничего невозможно.
Одно из свидетельств падения авторитета Юрия Лужкова. В среду арбитражный суд полностью отказал компании «Интека» в иске к Борису Немцову. Елена Батурина требовала от Немцова опровергнуть 5 фрагментов написанного им доклада «Лужков. Итоги», касающихся бизнеса Батуриной в Москве, и взыскать с Немцова 200 тысяч рублей за ущерб, нанесенный ее деловой репутации. Обстоятельства сложились так, что в день инаугурации Сергея Собянина Европейский суд по правам человека в Страсбурге тоже пересматривал наследство Лужкова. Он признал незаконными отказы властей Москвы разрешить проведение гей-парадов в период с 2006 по 2008 годы. Согласно постановлению, были нарушены статьи Европейской конвенции о защите прав человека и запрете дискриминации. Суд обязал Россию выплатить организаторам акции около 30 тысяч евро в качестве возмещения морального вреда и компенсации юридических расходов. Организатор гей-прайдов Николай Алексеев прокомментировал это решение в беседе с Клэр Биг.
Мы считаем, что это просто поражение российской гомофобии по всем фронтам. Наша жалоба удовлетворена по всем абсолютно основаниям, которые мы предъявляли. России теперь придется не только разрешить гей-прайды в Москве, но и менять свое законодательство в части судебной защиты в случае запрета публичных мероприятий. Это будет касаться не только гей-прайдов, но и вообще любых публичных акций. И это мы считаем, конечно, грандиозным успехом. Это первое решение Европейского суда по части закона 2004 года о собраниях, митингах и демонстрациях. Это первое поражение мэра Лужкова. Это первое решение Европейского суда по части нарушений прав геев и лесбиянок в России. То есть это вообще такое, можно сказать, пионерное решение, которое будет иметь далеко идущие последствия. Мы очень довольны результатами Европейского суда и считаем, что оно абсолютно объективно. Никаких обжалований, естественно, мы не предпринимаем, и все будет теперь зависеть от дальнейших действий российских властей.
Ваша победа в суде совпадает с вступлением в должность нового мэра Москвы. У вас надежда, что Сергей Собянин будет более, скажем, прогрессивным или толерантным в отношении секс-меньшинств, чем Юрий
Лужков? Есть надежда на то, что он будет более толерантным. У нас единственное требование к Собянину – соблюдать действующее законодательство. А законодательство таково, что он должен разрешить публичные мероприятия вне зависимости от сексуальной ориентации его организаторов или участников. Поэтому мы будем действовать в полном соответствии с требованиями законодательства. И он должен соответствовать требованиям законодательства. Лужков это законодательство нарушал. А сегодня есть решение Европейского суда, которое говорит о том, что запреты всех наших мероприятий, они были абсолютно незаконными. Поэтому мы надеемся на то, что Собянин не пойдет по дорожке Лужкова, а будет ответственным мэром всех москвичей и будет выполнять требования российского законодательства и Европейского суда. Я думаю, что мы 5 лет боролись за то, что мы имеем сегодня. Это совпало с инаугурацией нового мэра. И я думаю, что, может быть, это и символично совпало. Мы готовы на конструктивный диалог с московскими властями. Мы готовы на то, чтобы этот вопрос развивался и чтобы нас не обвиняли в каких-то там провокациях или чем-то. Мы пытаемся просто реализовать свое право на свободу собраний. И мы готовы на переговоры и компромиссы с московскими властями для того, чтобы этот вопрос разрешить.
Скажите, пожалуйста, у вас есть еще жалобы в Европейском суде?
Да, у нас очень много жалоб в Европейском суде, которые ждут своего рассмотрения и касающиеся и других публичных мероприятий в Москве, и касающиеся однополых браков, которые запретили регистрировать в России, которые будут тоже разрешены. Мы выиграем, я абсолютно уверен в этот вопрос. И по поводу гомофобных высказываний, в частности, губернатора Тамбовской области Олега Бетина, тоже лежит в Европейском суде. То есть у нас еще около 10-15 дел, которые в ближайшем времени также дойдут до рассмотрения и до решения Европейского суда.
Организатор гей-прайдов Николай Алексеев о победе в Страсбургском суде. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Вопрос недели». Верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине? Спрашивал Петр Рахлевский прохожих на улицах столицы.
Что-нибудь изменится, я думаю. У нас все проблемы, в принципе, в Москве сейчас. Жилищные, коммунальные, там, все жалуются.
Вырисовывается картина, что должно стать лучше, потому как он в своей деятельности выдвинул на первый план приоритетные для жителей Москвы проблемы.
Просто ставленник «Единой России», да, очередной. Ну и, в принципе, я какие-то изменения не верю, да, пока «Единорос» у нас у руля.
Это боль моего сердца. Я бы, конечно, хотела верить. Я просто не знаю, что это за человек. Конечно, хотелось бы. Я бы очень хотела, чтобы не разрушалась дальше Москва, чтобы дома не сносили.
Ну, могу сказать, что лично Собянина, я знаю его как губернатора Тюменской области, человек эффективный, управленец хороший. И не зря за 5 лет губернаторства Тюменской области из 14 миллиардов бюджет области сделал 47 миллиардов. Я думаю, сейчас будет намного комфортнее. Первый вопрос – это транспортный вопрос. Второе – это то, что вот уровень жизни немножко повысится. Я думаю, что это человек стоящий, который сделает для города много чего.
Честно сказать, сомневаюсь. Ну, может быть. Лично ничего не знаю. Как бы все то, что только из СМИ, да, мы слышали об этом. Ну, посмотрим. Сложно давать какие-либо прогнозы.
Нет, не верю. Да, может, не один Собянин сменится тогда. И то. Но я уже не застану. Мне 70 лет, и мне не видать. Может, немножко лучше станет. Но тоже не сразу. Команда вся остается. Что наворотили, это надо время, время, время.
Так жители Москвы отвечали на вопрос, верите ли вы, что Москва станет удобнее для жизни при Сергее Собянине. Петр Ахлевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, мы начали на прошлой неделе разговор о том, как телевидение в спешке создает привлекательный образ Сергея Собянина, но тогда компания только начиналась, и мы с вами говорили, что Собянина показывают не так уж часто, а на этой, когда Собянин стал мэром, он уже стал телезвездой. Как это выглядит?
В нашей реальности телевизионный образ часто вообще не пересекается с живым человеком, он подобно носу майору Ковалева гуляет сам по себе. Потому что вот жил-был Собянин. Мы знали, что такой господин существует, что он занимает высокий пост. Он в течение последних лет где-то мелькал всегда на заднике кадра, старался в общении никак не попадать под свет Юпитеров. И это при том, что он уже второй год возглавляет совет директоров Первого канала. Тем не менее, видимо, у человека была такая личная потребность. Не мельтешите, я его очень хорошо понимаю, и мне это кажется даже симпатичным его свойством. Но вот вдруг он становится, ну, почти третьим лицом в государстве, и срочно нужно из этого человека, которого практически никто не знает, срочно делать телезвезду. Начинает работать индустрия по придумыванию информационных поводов для того, чтобы Собянин вот материализовался как можно больше и как можно полнее на экране. И вот один из таких поводов показался мне весьма забавным. Собянина посадили погашать марку, посвященную началу переписи населения. Он был несколько смущен, погасил, зал аплодировал, но Собянин явно чувствовал себя не в своей тарелке. А когда уже наступил замечательный день сначала выбора, потом инаугурации, ему пришлось долго быть, причем в прямом эфире. На мой взгляд, он с честью справился с поставленной задачей. Он был крайне краток, что не свойственно ни одному из наших национальных лидеров. Они тоже хорошо умеют формулировать свои мысли, но иногда припудривают какую-то важную мысль каскадом общих слов. Собянин этим не занимался, то есть каждая фраза несла какую-то мысль. Он не старался понравиться всем и сразу, потому что его доклад был довольно жестким, и я бы так сказала, конструктивным. Другое дело, как это все замечательные эти слова будут выполняться, но это всегда другое дело в наших Палестинах. И глаза его были абсолютно непроницаемыми, они потеплели только один раз, когда его поздравлял лично господин Медведев, сжал ему руку. А вечером того же дня он уже был на каком-то заседании и жестко и деловито обсуждал вот транспортную проблему. Но вот то, что телевизионный образ можно сделать так быстро, мне показалось, что мы присутствуем при таком знаменательном событии, потому что на телевизионные образы Путина и Медведева, которые тоже, как мы помним, рождались, можно сказать, из пены морской, все-таки понадобилось чуть больше, чуть меньше года. А здесь-то нужно было изваять за неделю. Ничего, справились. Так что все хорошо.
Но параллельно продолжается кампания по развенчанию бывшего мэра. Фильм «Дело в кепке 2» вышел вчера на канале НТВ. И если первая серия была такой желто-игривой, то теперь уже говорят о преступной деятельности Елены Батуриной. И вообще тон мне показался довольно зловещим.
Это тон зловещий, он как бы и был, балансировал на грани, то есть с самого начала и еще в первой кепке. Но дело не в этом. Я вообще, вот понимаете, мне как-то по-пушкински, я тебя понять хочу, смысла я в тебе ищу. Вот я не всегда нахожу смысл в том, чем занимается телевидение. Вот, например, когда нужно было дезавуировать Лужкова, вообще, как оказать ему большое недоверие, прошли какие-то фильмы. Ну, допустим, я еще это могла как-то понять. Как они были сделаны, это другое дело. Но вот сейчас, когда уже Лужкова нет, когда уже уже полная победа управляемой демократии, когда уже блистает Собянин, и все хорошо. И Собянин не устает говорить о том, о чем никогда не говорил Лужков, то есть о близости к федеральному центру и необходимости решать все задачи только вот вместе с федеральным центром. Но я не понимаю, зачем понадобилась вот вчерашняя передача. Она была ведь слепана опять по тому же принципу, когда другой стороне слова не дают, что вообще даже для каких-то таких самых прикидочных представлений о журналистике немыслимо, потому что как минимум нужно услышать две стороны конфликта. Более того, это опять нагнетание того, что мы уже слышали, просто называются какие-то фирмы и конкретизируются какие-то дела, в частности, связанные с ее строительным бизнесом. Вот теперь-то зачем? Если есть все эти ужасающие факты и документы, мы уже все поняли про читу Лужковых. Более того, мы поняли это гораздо раньше, чем креативные менеджеры НТВ, которым дали отмашку, откуда надо делать фильм. Мы это все знали, особенно москвичи, которые все это чувствуют на своей шкуре ежедневно и ежечасно. Вот этого я не понимаю. Я вот и думаю, что еще будут передачи на эту тему. Они будут продолжаться, но я уже не понимаю их смысла абсолютно.
Ну, только для одного адресата, для самого Лужкова, отнимем бизнес.
Но я думаю, что он сообразительный господин. Судя по тому, что он удерживался в седле 18 лет при разных режимах, но ему не занимать здравого смысла. Я думаю, что все, что нужно, все уже определено туда, куда нужно, я так полагаю, хотя я не могу рассуждать, это не мои материи. Но все равно для одного, ну и что? Ну он все понял. Ему было достаточно еще первых фильмов, он их очень хорошо понял. Он об этом говорил сам в своих интервью. Не очень понятна эта игра совершенно.
Спасибо, я благодарю телеобозревателя Славу Тарущу, ну а программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит рубрика Виктора Ерофеева «Русская энциклопедия».
Здравствуйте, это Виктор Ерофеев. Наша сегодняшняя рубрика «Русская энциклопедия» посвящена французским делам, а скорее новой французской революции, которая уже бурлит во Франции в течение нескольких недель и производит сильное впечатление своей многочисленностью. Французы штурмуют нефтеперерабатывающие заводы, французы готовы закрыть аэропорты, французы готовы на все, чтобы только не меняли их пенсионный возраст. Речь идет о двух годах. От 60 до 62 лет проходит граница, которую французы не хотят переходить. У каждого француза есть вторая профессия, профессия революционера. Иногда эта вторая профессия становится первой. Вот сейчас на наших глазах Франция вся превращается в революцию. Насколько это актуально для России? Может ли наша страна имитировать, мы во многом имитировали Францию в XIX веке и в начале XX, можно ли имитировать эти французские страсти? Что бы случилось с Россией, если бы она вся поднялась на борьбу против, допустим, повышения пенсионного возраста? Наверное, получилась бы какая-то ерунда. Наверное, бы ничего хорошего не получилось. Но французы дисциплинированные революционеры, они бунтуют до часа дня, а потом все мирно идут по кафе обедать. А потом еще немножко побунтуют, а потом уже пора и выпить кофе или вина. Так что я не думаю, что для России это хороший пример. Хотя, конечно, хотя бы на 10% французский опыт я бы с удовольствием перенял. У нас в гостях сегодня известный специалист по Франции, руководитель Центра французских исследований Института Европы Юрий Ильич Рубинский. Юрий Ильич, вы в Париже. Скажите, насколько серьезны эти волнения? Можно ли сказать, что это действительно революция, которая может нанести удар по президенту и кончится тем, что ему придется бежать куда-то?
Да нет, конечно. Президент никуда не денется. События такого типа во Франции случались за последние 30-40 лет не раз. Реформы, которая послужила затравкой для этих событий, действительно, вроде как бы, что такое, 60 или 62 года сроку возраста, выход на пенсию, тем более растянутые на несколько лет, по 4 месяца в год. Казалось бы, неужели это такой серьезный предлог для крупных, действительно масштабных беспорядков, причем в которых активное участие принимает молодежь? Казалось бы, куда им думать о двух годах пенсионного возраста? Да нет, конечно. Дело не в этом. Просто молодежь знает прекрасно, что когда она закончит учебу, то искать работу ей будет трудно. Сейчас каждый десятый француз ищет, трудоспособный ищет работу, и каждый примерно четвертый, пятый вчерашний лицеист. И вот это лицеисты хорошо очень знают. Если, скажем, старший возраст пенсионный будет продлен на работе, то им будет труднее искать работу.
А вот с этого конца, ага, вот с этого молодежного конца.
Это гораздо важнее. Но если бы сказать еще более серьезно, французы очень остро ощущают то, что называется просто справедливостью. Для них это существенные вопросы. Они считают, что там не только проблема пенсионной реформы, но и налоговая политика правительства в первую очередь. И многое другое как бы распределило расходы на модернизацию. Это уже нас, так сказать, касается. Потому что за модернизацию везде надо платить.
Как вы думаете, они добьются своего или кто кого сборит? Молодежь Саркози или Саркози молодежь?
Нет, конечно, закон пройдет. Это двух мнений быть не может, и, на мой взгляд, он назрел, он неизбежен вроде бы. Но президент не принимает во внимание то, что произошло, не может никак. То есть сейчас уже все более-менее солидные прогнозисты французские предсказывают, это, собственно, было обещано уже давно, смену правительства. Она будет буквально, наверное, очень скоро, через неделю-две. И это правительство, президент в первую очередь, будут последние полтора года, которые остались до президентских и парламентских выборов, что-то делать, потому что эти выборы будут уже не протекать по итогам первого пятилетнего срока президента, а потому что он может предложить. И то, что может предложить оппозиция левая.
Понятно. Юрий Ильич, спасибо за внесение ясности в это непонятное дело французской революции. Все-таки пожелаем тоже молодежи успеха. Будем учиться у них чувству справедливости. У нас в гостях был руководитель Центра французских исследований Института Европы Юрий Ильич Рубинский. Ну, а мы будем все следить за тем, как будет развиваться новая французская революция против повышения пенсионного возраста.
Рубрика писателя Виктора Ерофеева в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части выпуска, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Актриса Гвинет Пелтро выступит на церемонии вручения наград лучшим кантри-исполнителем Country Music Association Awards. Причем выступит в качестве исполнителя. Она споет с Винсом Джиллом за главный трек своему новому фильму «Country Strong», который выйдет на экраны Лос-Анджелеса и Нэшвилла 22 декабря, а широким экраном 7 января. Саундтрек к фильму поступит в продажу 26 октября. Среди ранее объявленных исполнителей на CAM Awards – Кенни Чесни, Леди Антбеллум, Брэд Пейсли, Реба Макентайр, Раскал Флетс, Тейлор Свифт, Кэрри Андервуд и Кейт Орбан. Группа Зака Брауна и Алан Джексон выступят вместе, а Миранда Ламберт и Шерл Кроу споют дуэтом в честь Лоретты Лин, которая в этом году отмечает 50-летний юбилей своей карьеры в музыкальном бизнесе. Звезда хип-хопа Риана отказалась от услуг своего многолетнего менеджера Марка Джорджа и передает управление всеми своими делами компании Rock Nation, принадлежащей рэперу Джей-Зи. В интервью Associated Press в среду она сказала, что воспринимает переход под зонт Джей-Зи как новую ступень в своей карьере. 22-летняя певица создает также свою собственную компанию под названием Rihanna Entertainment, которая будет заниматься всеми сферами ее бизнеса, включая кино, музыку, собственную линию духов и одежды, а также выпуск книг. Джей-Зи успешно сотрудничает с Рианой с 2005 года. В 2008 оба были удостоены Грэмми за хит-песню «Umbrella» – «Зонтик», а в этом они получили по две премии Грэмми за рэп-песню «Run This Town», в которой также записался вездесущий Kanye West. На сегодняшний день Риана выпустила 4 альбома и планирует выпустить свою пятую пластинку «Loud» 16 октября. Лил Вейн все-таки стал королем хит-парада. Его альбом «I'm Not a Human Being» после своего трехнедельного пребывания в чартах был продан в количестве 125 тысяч экземпляров и перескочил на этой неделе с 16 места в Билборде 200 на первое. Такой прыжок вверх в последний раз наблюдался в январе 2008 года, когда альбом рокеров Radiohead in Rainbows со 156 места попал прямо в пентхаус билборда. На лидерство в альбомном чарте на следующей неделе претендует сейчас кантри-дуэт Sugarland, только что выпустивший свою третью студийную пластинку The Incredible Machine, и рокеры Kings of Leon со своим пятым по счету альбомом Come Around Sundown. Ну, а мы послушаем сегодня альтернативных рокеров из Айовы Stone Sour, которые в сентябре выпустили свой третий студийный альбом Audio Secrecy. Сингл из этого альбома под названием Say You'll Haunt Me сейчас вышел на первое место в чартах рок-песен, так что самое время и нам его послушать.
На волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с участниками сегодняшнего митинга на Пушкинской площади, обзор еженедельников и блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дорогой Уга, я еще раз хочу тебя поблагодарить.
В основном в квартирах. Резкий подъем был воды. Семьями погибали.
Премию издательства «Планета» за роман, описывающий события весны 36-го года.
Из каждых трех детей младше 5 лет двое воспитывают.
Начали выкрикивать лозунги на ставку Путина, вот ставку Громова. У меня
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.